День открытия, день закрытия. Всю ночь я репетировал свой предстоящий разговор со столом заказов. «Позвоню Снегурочке», — шептал я, с головой спрятавшись под одеяло, «и скажу ей, мне доставит огромнейшее, просто самое большое удовольствие в мире, если вы отпустите меня из страны вечных каникул. И пусть никто в школе не требует у меня оправдательных справок. Пусть никто не спрашивает, где я был эти полтора месяца. Интересно, когда начинается рабочий день в столе заказов?» — размышлял я. «Наверное, как в продовольственных магазинах в 8 утра». Ровно в 8 я был у телефона. Набрал 2 двойки. Но вместо голоса Снегурочки услышал злые короткие гудки «занято». Я еще 5 минут подряд крутил диск, но стол заказов не освобождался. «Занят». С кем же это, интересно узнать, Снегурочка разговаривает? Может быть, появился еще какой-нибудь каникуляр? Вот было бы хорошо. Тогда бы моего побега никто и не заметил. А вернее всего, решил я, просто угадали волшебным путем, о чем я хочу попросить, и не хотят откликаться. Тогда я буду действовать сам, без помощи волшебной силы. А если она попытается мне мешать, я буду бороться. Окрыленный таким смелым замыслом, я побежал собираться в школу. До начала уроков оставалось всего 20 минут. Но как быть с учебниками и тетрадями? Ведь моя мама заперла их в шкафу. «Зачем ты берешь портфель, Петр?» — спросила строго она. Так приказал Дед Мороз. Не задумываясь, соврал я. Он придумал какую-то новую игру. «А что у тебя в портфеле? Мне нужны учебники и тетради». «Ну, если это для игры, тогда хорошо», — сказала мама. Она взяла ключ и отперла шкаф. Никогда еще, ни раньше, ни потом, не укладывал я книги и тетради в портфель так бережно и с такой любовью, как в то далекое утро. «А почему ты так рано поднялся?» — спросила мама. «Сегодня очень уплотненный день», — ответил я словами, которые часто слышал от папы. «Я хочу успеть и в музей, и в планетарий, и в цирк, и даже, может быть, на выставку мод». «Молодец!» — похвалила она. «Работяга!» Портфель распух, но он не казался мне в то утро тяжелым. Я нес его так же легко и радостно, как носил раньше подарки с елочных праздников. Идти в школу обычной дорогой я не решился. Меня на перекрестке мог вновь окликнуть свистком милиционер, заколдованный Дедом Морозом, и направить в сторону от школы к троллейбусной остановке. Но я знал, как добраться до школы проходными дворами, и смело отправился в путь. В утренних дворах было пусто, только дворники сгребали снег в сугробы, словно все, соревнуясь друг с другом, лепили одни и те же белоснежные остроконечные башенки, а ледяные дорожки посыпали песком и солью. «Зачем?» — удивлялся я. «Ведь во дворах хозяйничают ребята, а они никогда не спотыкаются на ледяных дорожках. Они так любят кататься по этим узким зеркальным островкам». И вот, наконец, я дошел до последних ворот, сквозь которые уже была видна наша школа и на которых было написано «Проход запрещен». Неужели специально для меня закрыли ворота? Где-то в углу двора одиноко приткнулась к стене автоматная будка, стекла которой заросли густым снежным мохом. «А не набрать ли мне сейчас две двойки?» — подумал я. «И потребовать, чтобы распахнулись ворота?» «Нет, пожалуй, не стоит. Лучше сам перелезу». Я чувствовал, что в это утро стол заказов работает против меня. Лезть через ворота было очень трудно, потому что в руках у меня был портфель, туго набитый тетрадями и книжками. С одного валенка слетела галоша, и я понял, что это шутки Деда Мороза. Вслед за галошей упал и валенок. «Если даже вниз полетит и второй, — со злостью думал я, — прибегу в школу в одних носках и просижу так в классе все 5 уроков до самого открытия кружка юнукров». Но тут сзади раздался грубый голос. «Русскому языку тебя, что ли, не учили? Читать не умеешь!» Русскому языку меня учили, хотя по этому предмету я никогда не имел больше 3. Обернувшись, я увидел усатого дворника в белом переднике. «Я опаздываю в школу. Пустите!» — умоляюще проговорил я, сидя на металлической перекладине ворот. Но дворник, конечно, стал отвечать мне по шпаргалке Деда Мороза. А может быть, это был сам Дед Мороз, который оставил дома бороду и нацепил белый фартук. «Если свалишься, кто отвечать будет?» «Если я свалюсь, так не к вам во двор, а на ту сторону, и ребята меня подберут».
«Брось валять дурака!»
Отчаяние и решимость овладели мною. Я перебросил портфель через ворота, чтобы он не мешал мне, и полез дальше вверх, цепко хватаясь за металлические прутья, которые обжигали мои пальцы, вылезавшие наружу из дырявых перчаток. Дворник хотел схватить меня, но руки у него были коротки, или, вернее сказать, просто я залез уже слишком высоко. Добравшись до вершины, я приветливо помахал дворнику, озябшей ногой, с которой слетел валенок, и стал спускаться вниз по другую сторону ворот. Я уже был совсем близок к цели, но дворник протянул свои ручищи в брезентовых рукавицах сквозь металлические прутья. Он все еще надеялся помешать мне. Тогда я зажмурился и спрыгнул. Прыгал я с небольшой высоты и все же упал. Хотел вскочить, отряхнуться, но кто-то склонился надо мной. «Неужели дворник перемахнул через ворота?» — подумал я. И в ту же минуту увидел над собой милиционера. «Ушиблись, гражданин?» — спросил он, почему-то обращаясь ко мне на «вы». «Нет, я побегу в школу». «Ни в коем случае. Вы пострадавший, Наверно, Дед Мороз заколдовал все наше отделение милиции. Вот нарушили порядок, полезли через ворота и пострадали. Мне совсем не больно. Не пререкайтесь. Сейчас приедет машина, и я вас отправлю.
Куда?
В отделение? Нет. На лечение, не то в шутку, не то всерьез, ответил он. И тут же раздалась пронзительная, всегда сжимающая сердце сирена скорой помощи. К нам подкатила машина с красными крестами на боках. Из кабины выскочила санитарка. Поверх шапки у нее был белый платок, тоже с красным крестом. Она склонилась над моей озябшей ногой.
Бедный, никак обморозился и ушибся.
Она осторожно натянула мне на ногу валенок, который подал ей дворник сквозь металлические прутья с той стороны ворот. «Доставьте его в свое медицинское учреждение, срочно!» — сказал милиционер. Они с санитаркой положили меня на носилки с колесиками и вкатили эти носилки внутрь машины. Санитарка уже не села к шоферу в кабину, а устроилась подле меня. Вообще, я очень любил, когда меня носили на носилках, как пострадавшего. Это бывало во время учебных воздушных тревог. Но ехать в настоящей карете скорой помощи, в настоящее медицинское учреждение, я не хотел. «Портфельчик ваш?» — спросил на прощание милиционер.
«Мой», —
ответил я. Схватил портфель и прижал его к сердцу. Машина дала пронзительный сигнал, и мы помчались.
«Тебе удобно?» —
спросила санитарка. Голос ее показался мне очень знакомым. Я поднял глаза и увидел кондукторшу из моего персонального троллейбуса. Да-да, это была она, только без сумки с билетиками, а с белой косынкой и красным крестом на голове.
«Вы?» —
изумленно произнес я.
«Узнал, родимый, и кондукторша, и санитарка? Что поделаешь?
У нас в стране вечных каникул было большое сокращение штатов. Теперь совмещаем профессии». Сквозь маленькое окошко над головой я узнал затылок того самого водителя, который всегда крутил огромную баранку в кабине моего персонального троллейбуса. И он, значит, тоже обслуживал скорую помощь по совместительству. Тем же самым ласковым голосом, каким она предлагала мне прогуливаться по троллейбусу с места на место, санитарка сказала:
«Может быть, неудобно лежать на спине. Можешь перевернуться на бок. Чувствую себя как дома».
«А куда вы меня сейчас?» — спросил я тихо.
«В медицинское учреждение. Тебя там подлечат немного. Да вот и приехали».
Дверь распахнулась, и я увидел, что мы прибыли в Докмераб.
«Но ведь это, — проговорил я, — дом медицинских работников, — перебила санитарка. Медицинское учреждение. Здесь тебе окажут необходимую помощь». Подбежал дядя Гоша. Они с санитаркой схватились за ручки носилок и внесли меня в столицу страны вечных каникул, словно какого-нибудь восточного владыку или повелителя. Как только мы миновали входную дверь, дядя Гоша спросил: «Ты хочешь, чтобы тебя теперь все время носили на руках? Или, прости, на носилках? Если хочешь, пожалуйста».
«Нет, не хочу.
Ни в коем случае!» Я спрыгнул на пол. «Желание каникуляра для нас — закон», — провозгласил дядя Гоша. И санитарка с носилками тут же исчезла. «Наконец-то ты прибыл», — сказал дядя Гоша, хотя час был очень ранний. «Дед Мороз уже здесь и с нетерпением ждет тебя».
«Все ясно. Узнал о моем неудавшемся побеге, и пусть знает, я этого скрывать не буду». С такими мыслями я переступил порог вестибюля. Дед Мороз курил возле гардероба. «Видишь, нервничает», — шепотом объяснил дядя Гоша. «А ведь ему курить пожарная охрана запрещает. Он весь огнеопасный, усы, борода. Я еще никогда до той поры не видел курящих и нервничающих Дедов Морозов, и поэтому изумленно остановился возле дверей». А волшебник выбросил папиросу в урну и, забыв о своей обычной степенной неторопливости, прямо-таки бегом направился ко мне, задрав полы роскошной красной шубы, расшитой золотом и серебром.
«Ты здесь! Вот и прекрасно! Значит, можно начинать?» «Идет к нам, дети, Новый год!» Этими словами он каждый день начинал представление, хотя на дворе уже была середина февраля. Я остановил Деда Мороза. «Не хочу больше встречать Новый год в феврале».
«Что? Что?» — изумился он. «А зачем этот портфель? Ты решил теперь носить призы и подарки в портфеле? Боюсь, они там помнутся. Принеси лучше завтра авоську».
«Завтра я сюда не приду».
«Не придешь?»
«Выпишите меня, пожалуйста, из страны вечных каникул». Я протянул Деду Морозу пригласительный билет с постоянной пропиской.
«Везде трудней прописаться, чем выписаться», — сказал Дед Мороз. «А у нас, в стране вечных каникул, наоборот, выписаться гораздо трудней».
«Почему?» — испугался я. «Почему трудно меня выписать?»
«А ты о нас подумал? Мы же все останемся без работы до следующих зимних каникул».
«Почему?»
«Потому что придется закрыть страну вечных каникул. Ты же у нас единственный каникуляр. Мы должны тебя беречь и лелеять».
«А эти зайцы, лисы, медведи?» — спросил я.
Развлекая тебя, все мы трудились. Значит, никто из нас не был каникуляром. Ты понимаешь?
Да, вот и выходит, что страну-то придется закрыть за неимением населения. И правда, в каждой стране ведь должно же быть хоть какое-нибудь население, ну хотя бы состоящее из одного человека, я понимал это. И все же решительно произнес: «И закрывайте ее! Кому она нужна? А ты, дедушка, вполне можешь уйти на пенсию, как дядя Рома, и в дни зимних каникул работать на общественных началах. Так многие пенсионеры делают. Я их теперь хорошо знаю, подружился».
«А как поступить со Снегурочкой?»
«Молодым везде у нас дорога!» — воскликнул я.
«О, это верно!» — задумчиво произнес Дед Мороз. «Может быть, перевести ее на другую работу? До следующих зимних каникул? Куда-нибудь на крайний север? Или в Антарктиду? Зачем так далеко? Чтобы не растаяло до следующих зимних каникул?
Так вы меня отпускаете?» — с надеждой спросил я.
«Сейчас напиши заявление, прошу выписать и так далее», — деловито сказал Дед Мороз. «Я сбоку поставлю резолюцию, и пойдешь к Снегурочке. Она у нас ведает вопросами прописки и выписки».
Я достал из портфеля новенькую тетрадку, но мне жаль было вырывать из нее чистый лист. Тогда я вынул из середины розовую промокашку, написал на ней заявление чернильным карандашом и протянул Деду Морозу. Он послюнявил немного кончик моего карандаша и вывел в углу лиловую резолюцию: «Из каникуляров отчислить, страну вечных каникул закрыть. Дед Мороз».
«Отдай Снегурочке. Она все оформит».
«Дедушка», — тихо сказал я, — «у меня к тебе есть еще одна очень большая просьба».
«Ну, на прощание готов исполнить. О чем твоя просьба?»
«Я ведь почти целую учебную четверть пропустил. Не можешь ли ты все знания за это время как-нибудь мне в голову вложить, что ли?» Дед Мороз обнял меня и накрыл своей бородой.
«Этого не один. Даже самый могущественный и квалифицированный волшебник сделать не сможет. Знания без учения и труда нет. Этого, милый, никто не сможет».
Я видел, что ему не хотелось отказывать мне в последней просьбе. Не хотелось, чтобы наше прощание было грустным. И он погладил меня рукавицей по голове.
«А вот сделать так, чтобы ребята в классе тебе помогли, Это я могу.
— Не надо, не беспокойся, — ответил я. Я был уверен, что Валерик поможет мне и так, без вмешательства волшебной силы. Я знал своего лучшего друга.
— Ну что ж, как хочешь, — сказал Дед Мороз.
Он уже готов был уйти, но тут я вспомнил. А оправдательная справка? Меня же не пустят в школу. Раньше, если я пропускал занятия, мне давала справку мама или выписывал доктор.
— Снегурочка оформит, — сказал Дед Мороз.
Я пошел к Снегурочке. Вернее, она сама катила мне навстречу на серебристых роликах. Я протянул ей промокашку с резолюцией Деда Мороза. — А пригласительный билет? — спросила Снегурочка. Я протянул ей билет. Снегурочка положила его на одну ладошку, накрыла другой, потом потерла ладошку о ладошку и отдала мне. Но это уже был не билет, а справка о том, что я в течение полутора месяцев проходил курс лечения в медицинском учреждении. Внизу стояла подпись: «Врач Ёлкина-Иголкина». «Сегодня у нас день закрытия!» Громко в рупор объявила Снегурочка. «Закрывается страна вечных каникул! Закрывается ее столица Докмераб! Закрывается стол заказов!» Когда я вышел на улицу, дощечек со словом «ремонт» у входа уже не было. На дне закрытия я сегодня уже побывал. Может быть, успею еще и на день открытия. С этой мыслью я, вылеченный и отремонтированный, помчался по тротуару, размахивая портфелем. И вскоре очутился на той самой дороге, по которой я мог бы идти, зажмурившись, если бы в моем городе по тротуарам не спешили пешеходы, по мостовой не мчались автомобили и троллейбусы, и на каждом углу не подмигивали бы своими разноцветными глазами светофоры. Сказки кончаются благополучно. Одни свадьбой, другие пиром. И такими, к примеру, словами: «Я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». По случаю своего возвращения из страны вечных каникул я тоже закатил пир, если не на весь мир, то, по крайней мере, на весь двор. Тут-то и пригодились мне все призы и подарки, от которых, о чудо, меня как-то сразу вновь перестало тошнить. Меда и пива не было, но были медовые пряники. И я там был, чай с пряниками пил. По усам ничего не текло, потому что усов у меня тогда еще не было, но в рот попало, и немало.